О погоде, которая продолжает нас удивлять своим температурным фоном. Так, плюс 5 градусов ожидают синоптики сегодня в северо-западном районе. Здесь облачно и осадки в виде дождя. В центральных областях сегодня от 2 до 8 градусов, временами дождь, а в пятницу вообще будет до 10 градусов. В Санкт-Петербурге осадки, 2-4 градуса тепла, в столице сегодня ожидается дождь и температура от 6 до 8 градусов. Выше нуля, ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе мы отправимся на выставку старинных фотографий. Будем выяснять, чем привлечет зрителя новый фильм о Ричарде Никсоне, какие тайны он открывает, почему Соединенные Штаты не подписались под запретом на кассетные бомбы. Будем говорить, естественно, о прямой линии Владимира Путина, которая сегодня начинается в 12 часов дня. И вопрос часа: остается ли Владимир Путин национальным лидером России? Ответы на этот вопрос вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 или смс номер к вашим услугам плюс 7-903-743-2801. Остается ли Владимир Путин национальным лидером России? Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжается представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил Ибрагим Махмудов, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. И последнему предъявлены обвинения, напомню, не связанные с убийством Анны Политковской, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Нынешняя среда оказалась, пожалуй, первым продуктивным с точки зрения судебного следствия днем. Минимум перерывов, никакой шумихи и препирательств между сторонами. Обычная для суда работа присяжных знакомит с доказательствами. В числе таковых государственные обвинители представили заключение нескольких экспертов и допросили пятерых свидетелей. Сравнивали автомобиль ВАЗ-2104 темно-сине-зеленого цвета, который зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на здании внешторбанка неподалеку от дома Анны Политковской, с автомобилем, попавшим на кадры автоматической системы «Поток», и тем, что был изъят у Ибрагима Махмудова. Эксперты нашли несколько признаков, по которым можно прийти к выводу, что речь идет об одной и той же машине. Кроме того, присяжных ознакомили с результатами экспертизы, установившей, что волокна, найденные на пистолете, из которого была убита Анна Политковская, однородны по природе и цвету с теми, что были взяты с обивки сидения автомобиля Махмудовых. Свидетели, в свою очередь, рассказывали о том, как у братьев Махмудовых появилась ВАЗовская четверка. Выяснилось, что по документам ее владельцем был не кто-то из Махмудовых, а их родственник Исаев, но фактически пользовался автомобилем Рустам Махмудов, который за него заплатил. Вообще о Рустаме Махмудове, которого следствие считает убийцей Анны Политковской, во время этого заседания говорилось довольно много.
Но у меня, если бы я был сторонним наблюдателем в этом деле, а теперь, как у адвоката, возникает такое впечатление, что они предъявляют доказательства против Рустама Махмудова, то есть человека, которого в этом зале нет. Я не слышу никаких доказательств, которые могли бы компрометировать моего подзащитного. Кого не допросишь, все дороги ведут к этому самому Рустаму.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Последний суд допросил обозревателя «Новой газеты» Галину Мурсалиеву. На протяжении 7 лет они с Анной Политковской делили редакционный кабинет. Она рассказала присяжным о том, какой была Анна Политковская и ее публикации, указав, что многие из них становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении названных в них лиц. Отвечая на вопрос одного из адвокатов, Галина Мурсалиева заявила, что статьи Анны Политковской нельзя назвать античеченскими, но критика в адрес властей республики и президента Рамзана Кадырова в них встречалась часто. А за день до убийства, выступая на «Эхо Москвы», Политковская назвала Рамзана Кадырова «до зубов вооруженным трусом», заключила Галина Мурсалиева. Ну а в четверг суд продолжит исследовать материалы, которые, по мнению государственных обвинителей, доказывают виновность подсудимых в соучастии в убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вот, как вы отвечаете на вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России. На фоне преобладающего криминального менталитета россиян, Путин пока лучше из всех предыдущих лидеров, а в будущем покажет время, пишет Николай. Англичане постоянно любят свою королеву. Американцы своей избыточной прагматичностью любят только действующего президента. А кубинцы, преданный народ, любят и немощного уходящего правителя. А мы, как самый горячий среди северных народов и самый душевный во всем мире, любим Ленина, Сталина и Путина, но ждем от Путина больших, великих, добрых дел, пишет Людмила Ивановна. А даже если к власти придет партия, которая вернет нам все отнятые при Путине права, все равно хотелось бы, чтобы премьер-министром или просто вторым лицом государства был ВВ. А если сейчас он, будучи премьером, сам вернет эти права, то есть пусть будет первым лицом, за такого президента было бы не стыдно, пишет Степанова. Продолжаем принимать ваши ответы, а сейчас пришло время посмотреть сегодняшние российские газеты вновь глазами Михаила Шевелева. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Сберегу ваше зрение. Расскажу о том, что читать, чего не читать. В газете «Коммерсант» рекомендовал бы вашему вниманию, на самом деле, прецедентную заметку о том, что в Пензенской области впервые отменены уроки православия в средней школе. Не только отменены, признаны незаконными. Не только признаны незаконными, но оштрафованы чиновники, которые включили предмет «Православная культура» в школьную программу на 2008-2009 год. Напомню, это произошло в Пензенской области. Представители Русской Православной Церкви предупреждают, что такие действия могут привести к появлению новых сектантов. Какая логика в этом утверждении и как одно связано с другим, напомню, вы можете узнать, прочитав газету «Коммерсант». Газета.ру, электронное средство массовой информации, рассказывает наиболее подробно из всех сегодняшних СМИ о том, как будет проходить прямая линия общения премьера Владимира Путина с населением. Вопросы следуют самые разные, на которые предстоит ответить Владимиру Путину. Например, болельщики команды «Томь» просят спасти свою любимую команду, а работники студии «Пилот» просят сохранить им место работы, которое занимает важное место в отечественной культуре. А эксперты газеты.ру полагают, что сам факт проведения прямой линии есть проявление борьбы за публичное пространство между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Но в целом сенсаций от этой программы ждать не надо. Сеанс социальной психотерапии, так называется публикация по поводу предстоящего, в газете «Ру».
Спасибо. И ближе к концу часа Михаил вновь появится в студии. Сейчас коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз намерен активизировать усилия по строительству газопровода «Набуко». Барак Обама назначил Билла Ричардсона министром торговли в будущей администрации США. В Соединенных Штатах бизнесмену российского происхождения предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, совершенных в России. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А сейчас самое время обратиться к спортивным событиям и поможет разобраться в обилии результатов и спортивных событий Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Накануне московский «Спартак» проводил матч Кубка УЕФА против голландского «Нэмегена». Эта встреча в случае удачного исхода могла вывести «Спартак» уже в 1/16 финала Кубка УЕФА. Ковальчук на второй минуте забил мяч, но затем под занавес матча Йон Ван Беккеринг и Шене принесли победу Неймегена. Таким образом, гости из Голландии выиграли со счетом 2-1. В группе D, где играет московский «Спартак», Удинеза набрал 9 очков, 6 у Тоттенхэма, по 3 у Неймегена, «Спартака» и Загребского «Динамо». Ну и сегодня еще один российский клуб играет в Кубке УЕФА в 22:45 по московскому времени. ЦСКА на выезде встречается с французским «Нанси». Напомню, что московские армейцы уже обеспечили себе путевку в следующий раунд, так что, по сути, этот матч не имеет турнирного значения. И о других играх Кубка УЕФА, которые прошли накануне. Манчестер Сити сыграл ничью 0-0 с Пари Сен-Жерменом. Твенте выиграл у Шальки 2-1. Металлист победил Олимпиакос 1-0. Герта со счетом 0-1 уступила Галатасараю. Стандарт в Бельгии обыграл итальянскую Сампдорию 3-0. Севилья с таким же счетом выиграла у Партизана. И о матчах Спартак-Неймеген я вам уже говорил. Удинеза Динамо Загреб 2-1. Удинеза итальянский клуб победил хорватское «Динамо». Сергей Овчинников назначен главным тренером «Кубани». Специалист провел окончательные переговоры с руководством клуба и будет работать в команде. Об этом сообщил гендиректор «Кубани» Сурен Макартычян. В шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Немец Михаил Грайс одержал победу в индивидуальной гонке на 20 километров. Второе и третье места заняли норвежцы Александр Ос и Эмил Хегли Свенсен. Лучший из россиян Иван Черезов занял 11 место. Теперь о событиях в заокеанском спорте. В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи. Орландо Миннесота 100-89 в пользу Орландо. Вашингтон уступил Портленду 92-98. Атланта выиграла у Мемфиса 105-95. Шарлотта Оклахома 103-97 в пользу Шарлотт. Кливленд побил Нью-Йорк 118-82. Филадельфия проиграла Лейкерс 102-114. Бостон одержал победу над Индианой 114-90. Милоки обыграл Чикаго 97-90. Новый Орлеан побил Феникс 104-91. Хьюстон выиграл у Клиперс 103-96. Юта проиграла Майами 89-93. И в Национальной хоккейной лиге Рейнджерс выиграли у Питтсбурга 3-2. Оттава победила Атланту 5-1. Миннесота обыграла Сент-Луис 4-0. Чикаго одержал победу над Анахаймом 4-2. И Эдмонтон выиграл у Далласа 5-2.
Спасибо Игорю. Это были новости спорта. И продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отправляемся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выясняли о том, как подводят итоги выбранного сезона. Кстати, республиканцы празднуют какую-то локальную победу и все еще пересчет голосов в Соединенных Штатах. Правда, это ни на что не влияет, но, тем не менее, это происходит. Подробнее об этом и о других фактах, в частности, о кассетных бомбах и позиции США по этому вопросу расскажет Юрий Жигалкин.
В Джорджии и Миннесоте разыгрывается последнее действие исторических выборов. Почему договор о запрете кассетных боеприпасов не нашел сторонников в Вашингтоне? Некоторые из тайн Ричарда Никсона приоткрывают новый фильм о 37-м президенте США. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только сейчас, подсчетом голосов в Джорджии и Миннесоте, месяц спустя после президентских выборов и выборов в Конгресс, подводится черта историческому выборному сезону, в результате которого демократическая партия приобрела небывалый вес в руководящей структуре страны. Выборы сенаторов в Джорджии и Вашингтоне могли обеспечить демократам неоспоримую власть. Этого не произошло. Республиканцы празднуют провинциальную победу общегосударственного масштаба, рассказывает Алан Давыдов.
В результате проведенных в один день с президентскими выборами 4 ноября очередных выборов в Сенат, где оспаривалось треть места в Верхней Палате Конгресса, сенаторы-демократы получили 58 мест из 100. Правда, в двух штатах, Джорджии и Миннесоте, победителя в тот день определить не удалось. В Джорджии ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. Во втором туре выборов, проведенном в этом штате 2 декабря, идущий на второй срок сенатор-республиканец Саксби Чемблис одержал верх над демократическим соперником Джимом Мартином с перевесом в 10% голосов. Эта победа не даст демократам получить подавляющий перевес в Сенате – 60 голосов, который бы позволил им провести любой законопроект. Дело в том, что такое преимущество лишает партию меньшинства последнего инструмента ограничения воли большинства – возможности устроить обструкцию, то есть заблокировать процесс принятия решения. Победа в Джорджии республиканского кандидата в Сенат сохранила за республиканцами такую возможность, что они называют крупным своим достижением. Так трактует свою победу сам Саксби Бичемблис. Вы сегодня твердо заявили миру, что ценности консервативной Джорджии кое-что значат. Нам необходимо иметь сбалансированное правительство в Вашингтоне. И это желание жителей не только штата, но и всей Америки. Мы будем сотрудничать с новоизбранным президентом Обамой, если он выступит с предложениями, отвечающими интересам жителей Джорджии. Но если он захочет поднять налоги или пересмотреть право на владение и ношение оружия, если будет предлагать отнять у вас право выбирать себе доктора, тогда я буду 41-м сенатором, который встанет и скажет «нет». После победы Чемблиса в Джорджии результаты исхода выборов сенатора от Миннесоты утратили значение. Однако там продолжается пересчет голосов избирателей, поданных за представителя местной демократической фермерской рабочей партии Алана Фрэнкина, известного в стране крайне либерального комика, и республиканца Нормана Коулмана. По результатам голосования 4 ноября Коулман опережал конкурента всего на 215 голосов, или на 0,75% числа проголосовавших. Затянувшийся на месяц пересчет все еще не определил победителя. Накопились свыше 6000 спорных бюллетеней, в том числе открепительных и испорченных в результате поломки машины для голосования в одном из округов в день выборов. В минувшую среду юрист избирательной кампании Фрэнкина заявил, что его патрон, впервые после начала пересчета, опережает соперника на 22 голоса. Однако, согласно официальным данным госсекретаря штата, Фрэнкин отстает от Коулмана на 303 голоса. Пока пересчитано 94% поданных бюллетеней. Избирательная комиссия штата Миннесота намерена 16 декабря начать ускоренную сортировку спорных бюллетеней. Но сомнительно, что это значительно ускорит пересчет, поскольку кандидаты продолжают оспаривать обоснованность учета сотен бюллетеней и не исключают судебных тяжб.
Рассказывал Алан Давыдов. Среди представителей стран, подписавших договор о запрещении кассетных бомб, не было представителей Соединенных Штатов. Не было в их числе и представителей некоторых других ведущих стран. Почему? Об американской позиции рассказывает Ян Рунов.
Соединенные Штаты, Россия, Китай, Израиль и ряд других государств отказались подписать международный договор, запрещающий использование кассетных бомб. Чем мотивируют свой отказ Соединенные Штаты? Вот что говорит об этом директор Центра исследований в области военной стратегии и Global Security Джон Пайк.
Я полагаю, что правительство Соединенных Штатов, а также правительство России и многих других стран считают кассетные бомбы одним из важных и эффективных средств достижения военных целей. Их применение не противоречит международным правилам ведения войны. Страны, поддерживающие запрет, либо вообще не имеют этого оружия, либо вряд ли когда-нибудь используют его. Не думаю, что отказ подписать соглашение повредит репутации Соединенных Штатов. Вероятно, появятся осуждающие статьи в крайне либеральной печати, будут стыдить за это администрацию Буша, военные круги Соединенных Штатов и ряда других стран, но это не заставит эти страны отказаться от необходимого им оружия. Инициатор запрета Норвегия и другие сторонники запрета кассетных бомб считают, что в подавляющем большинстве жертвами этого оружия становятся не солдаты противника, а мирные жители, часто дети. Как заметил представитель правозащитной организации Human Rights Watch Стив Гросс, договор об отказе от применения этих бомб может спасти несчетное количество жизней мирных граждан, которые погибают от кассетных бомб даже тогда, когда военные действия прекращены. Представитель Госдепартамента Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему считают кассетные боеприпасы необходимыми для ведения войны. Хотя Соединенные Штаты также озабочены гуманитарным аспектом проблемы, тем не менее отказ от применения этих бомб может подвергнуть большему риску жизни американских солдат и солдат стран-союзников. Организаторы движения против кассетных боеприпасов надеются, что даже страны, не подписавшие соглашение, воздержатся от применения кассетных бомб, как это произошло с противопехотными минами после принятия соглашения об отказе от них в 1997 году. Пока под договором о запрете на применение кассетных бомб поставили подписи 92 страны. Это менее половины государств-членов ООН. После подписания в Осло документ будет передан в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке в надежде, что количество подписавших его стран возрастет.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Но мы сейчас давайте выясним, как отличалась средняя цена российской нефти на мировых рынках, ну, за один, разумеется, баррель, на мировых рынках в ноябре этого года и в ноябре прошлого года. Поможет нам в этом программа Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Инфляция в России за неделю с 25 ноября по 1 декабря составила 0,2%, а в целом с начала года 12,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила вчера, что, по прогнозу министерства, рост потребительских цен в стране по итогу года в целом составит около 13,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре 12,8% был отмечен в Белоруссии, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем по итогам 10 месяцев года 4,9% занимает четвертое место после Белоруссии, Киргизии и Азербайджана, но впереди Армении, Казахстана, Украины и Молдавии. В Таджикистане за 10 месяцев года зафиксирован спад промышленного производства, а Туркмения и Узбекистан сведений о развитии промышленности не представили. Отсутствуют также данные о промышленном производстве в Грузии, ранее заявившей о выходе из СНГ. Средняя цена российской нефти «Юралс» на мировых рынках составила в ноябре $51 за баррель, тогда как в ноябре прошлого года – $90. Об этом сообщил заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов России Александр Сакович. По его словам, в среднем цена российской нефти за 11 месяцев 2008 года составила $99. Федеральный бюджет текущего года был рассчитан, исходя из ее среднегодовой цены, на уровне $92 за баррель. Вступление России, Норвегии и Мексики в Организацию стран-экспортеров нефти поможет стабилизации мирового нефтяного рынка, заявил президент ОПЕК Хакиб Хелиль. По его словам, эти нефтедобывающие страны могут выразить солидарность с ОПЕК либо путем вступления в организацию, либо сокращением объемов добычи нефти по примеру ОПЕК. На прошлой неделе министр энергетики России Сергей Шматко заявил, что Россия не исключает сокращение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и готова координировать свою стратегию в этом с организацией стран-экспортеров нефти.
Восемь часов 29 минут в Москве. Через 30 минут, чуть больше, начнется программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Марк Крутов уже в студии, готов представить анонс грядущей программы. Доброе утро, Марк.
Доброе утро всем нашим слушателям. Громкая отставка заместителя министра обороны России Владимира Исакова. Реакция на реформу военного ведомства или что-то другое, обсудим с нашим экспертом. В российских регионах продолжается общественная кампания против принятия поправок в Конституцию. Отношения России и НАТО разморожены. Итоги саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Владимир Путин не уступает публичное пространство Дмитрию Медведеву. Поговорим о сегодняшней прямой телевизионной линии Путина, первой для него не в ранге президента. И репортаж из Омска. Почему этот город становится лидером в России по числу увольнений из-за финансового кризиса?
Спасибо. Это все будет в программе «Свобода в 9». Мы продолжаем принимать ответы на вопрос сегодняшнего часа. Остается ли Владимир Путин национальным лидером России? И ну, одно буквально ваш ответ. Путин, конечно, лидер. Это пастух среди стада баранов. Не знаю, чем ему гордиться. Мне было бы стыдно за стадо баранов. Хочу на это стадо посмотреть, когда пошлину поднимут на иномарке, считает Миша. 660-10-55. В Москве 8 часов 30 минут и новости.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Украины в четверг предпримет очередную попытку избрать спикера. Кресло главы Верховной Рады пустует с 12 ноября, когда депутаты приняли отставку прежнего председателя Арсения Яценюка от пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Сегодня в Киеве ждут выдвижения в спикеры при поддержке блока Юлии Тимошенко, экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов и появления широкой коалиции. В Махачкале убит милиционер, как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Дагестана. Нападение было совершено в среду вечером в центре города. В Северной Осетии совершено покушение на сотрудника уголовного розыска подполковника милиции Асламбека Качмазова. Он тяжело ранен. Сегодня в Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. От участия в форуме отказались около 50 ведущих НПО из России, Украины и Белоруссии. По словам главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, их не устроило то, что организаторы отказались обсуждать острые вопросы, которые волнуют гражданское общество. Северокурильске Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня к вечеру должны подключить 80% жилого фонда обесточенного города. Остальные 20% останутся на веерной подаче, заявил агентством вице-мэр. Премьер-министр России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Подобные выступления Путина проводились ежегодно в его бытность президентом. Сегодня он впервые выступит на так называемой прямой линии в качестве премьера. Президент России Дмитрий Медведев посещает сегодня с официальным визитом в Индию. По сообщению Кремля, Медведев обсудит с индийским руководством вопросы борьбы с терроризмом. Лауреатом русского букера стал уроженец Харькова и гражданин Германии Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь».
Владимир Путин сегодня ответит на вопросы россиян во время прямой теле и прямой линии телерадиообщения. Имея более высокий рейтинг доверия на сегодняшний день, по данным социолога, именно премьер выступит перед гражданами, несмотря на то, что ранее это делал президент. Время общения с гражданами и количество их вопросов, как говорят в пресс-службе главы правительства, не ограничено. По данным социологов, сегодня глава правительства не намного, но все же опережает президентский рейтинг. Эту тему продолжает Максим Ярошевский.
Владимир Путин хочет узнать настроение и вникнуть в реальные проблемы россиян, заявили накануне прямой линии в пресс-службе премьер-министра. Ее глава Дмитрий Песков заявил, цитата, «Главная цель предстоящего общения председателя правительства с россиянами заключается в получении обратной связи с гражданами. В этом году впервые прямую линию проводит не президент, а глава правительства. Рейтинг Владимира Путина, по данным аналитического центра Юрия Левады, опережает показатели президента», рассказывает эксперт центра Левады Денис Волков.
По данным последние вопросы, которые Левада-центр проводил в ноябре этого года. Владимир Путин по-прежнему остается российским лидером в глазах россиян. В ноябре ему доверяли 86% россиян. Дмитрию Медведеву доверяли 78%. Чем это связано? Все-таки он уже не так много представлен на экранах телевидения и все-таки вроде бы не занимает первый пост в стране, но тем не менее. Он был президентом 8 тучных лет, в течение которых материальное положение большинства россиян медленно, но верно росло. Наверное, во многом благодаря высоким ценам на нефть Россия постепенно укрепляла свое положение на мировой арене, это нравилось людям. Вторая причина, наверное, то, что ему долгое время не было альтернатив, что связано, с одной стороны, как бы с тем, что ведущие средства массовой информации в России были поставлены под государственный контроль. Прежде всего, это телевидение, конечно. Но и с другой стороны, его как бы возможные оппоненты демонстрировали как бы идейную слабость. И многие из них в конечном итоге при удобном случае перешли как бы в систему, встроились в систему, встроились в вертикаль власти. Третья причина, наверное, здесь как бы немощность основной массы населения, которая заявляет, что не может повлиять на то, что происходит в стране, потому что основная масса как бы не знает, что такое, не способна к коллективному действию, и сегодня Россия все-таки это во многом атомизированное общество, общество как бы отдельных индивидов, которые не способны к коллективному действию. Четвертая причина, наверное, это неэффективность государственных институтов, потому что большинство населения по-прежнему считает, что милиция, система образования, здравоохранения работают плохо, и как бы в этой ситуации, когда большинство чувствует, что стабильность, которая была основной ценностью президентства Путина, находится под угрозой в связи с финансовым кризисом, когда все большее количество людей начинает считать, что страна движется в неверном направлении, то на кого еще остается надеяться большинство населения? Это на Владимира Путина, который в глазах большинства по-прежнему остается в стране фигурой номер один.
Говорил эксперт центра Левады Денис Волков. В пресс-службе главы правительства заявили, что какого-то определенного протокола проведения прямой линии в этом году нет. Логистически все будет готово к варианту в несколько часов с возможным продолжением, сказал секретарь премьер-министра Дмитрий Песков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вопрос сегодняшнего часа, я напомню, остается ли Владимир Путин национальным лидером России? Вот некоторые ваши соображения на этот счет. Национальным лидером был Сталин, в адрес которого лютый враг коммунизма Черчилль сказал, что он получил страну с Сахой и оставил с атомной бомбой. А от лидеров буржуазной демократии ничего, кроме разрушения державы, я не наблюдал, считает Наталья. Владимир Владимирович Путин остается лидером страны, но первые лица государства не должны оставаться последней инстанцией в поиске истинной справедливости мнения Константина. Продолжаем ваши ответы принимать. И с тем же самым вопросом, остается ли Владимир Путин национальным лидером страны, на улице Липецка вышла Оксана Загребнева. Вот что она услышала.
Естественно, остается. Путин, как и любой грамотный человек, окружил себя такими людьми, которые помогли ему создать такую ситуацию, когда он в любом случае останется у власти. Пусть не президентом, но все равно тем человеком, который не один год отдал этой стране, служа на очень высоком посту, но его авторитет непоколебим в глазах простого народа. Но лично мое мнение, что все это грамотный политический пиар. Ни один человек так легко и просто с властью не расстается. Когда у него есть для этого возможности, то он продлевает возможность властвовать всеми доступными ему средствами.
Ну, я думаю, что если организовывается прямая линия с участием Владимира Путина, то, безусловно, он остается национальным лидером нашей страны, потому что люди, может быть, привычнее задавать ему вопросы, знают, какие ответы хотят получить, и, наверное, они их получат. Хотя я думаю, что, наверное, многим людям бы хотелось задать вопрос напрямую президенту нашей страны Дмитрию Медведеву.
Остается. К тому же он не просто лидер, он еще и национальный герой. Он первый президент, который сам разговаривает без бумажки. Все красиво и замечательно. Ну, большое спасибо Дмитрию Медведеву, который слушается очень хорошо Владимира Владимировича. Но, видимо, не все Владимир Владимирович может Дмитрию Медведеву доверить. Например, обращение к стране он все-таки решил по репетированному способу сделать сам. Доверять такие вещи еще не оперившемуся президенту.
Безусловно, остается и наверняка войдет в историю как национальный герой, наподобие Петра Первого. Ведь это уже шестая прямая линия будет на счету Владимира Путина. То есть люди доверяют ему и однозначно рассчитывают получить решение тех проблем, которые их волнуют. Кстати, действующий президент России Дмитрий Медведев еще ни одной прямой линии не проводил.
Безусловно, Владимир Владимирович Путин остается национальным лидером России. Более того, многие из моих знакомых, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич Медведев уже не первый день находится у престола, не воспринимают Дмитрия Анатольевича как президента. И до сих пор еще по телевидению проскакивают такие, скажем так, в кавычках, ошибки, когда Владимира Владимировича Путина по-прежнему называют президент России. Потому что на самом деле президент, по-моему, для всех был, есть и остается Владимир Владимирович Путин.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
О погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня осадки, температура 2-4 градуса тепла, в столице дождь. И днем синоптики ждут от 6 до 8 градусов тепла, южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Такое впечатление, что разговор идет не о декабре месяце. И есть люди, которые увязывают, скажем, вот эту температурную аномалию, погодную, погодный катаклизм увязывают с запуском большого адронного коллайдера. На самом деле коллайдер отдыхает, он сейчас закрыт, а будет запущен когда? Вот когда он будет запущен, мы выясним из программы Ольги Орловой. Новости науки.
Сотрудники Института археологии Российской академии наук во время раскопок в подмосковном городе Зарайске обнаружили две статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. Возраст статуэток около 20 тысяч лет. Одна из статуэток полностью закончена, ее высота составляет около 17 сантиметров. Другая имеет размер примерно в половину меньше и, вероятно, не доведена до конца. Обычно такие статуэтки археологи называют палеолитическими венерами. Зарайские венеры обнаружены в специальных ямах. Под каждой из них в южном направлении был насыпан мелкий песок, а в северном – красная охра. Кроме того, каждая из фигурок была накрыта лопаткой мамонта. Бразилия объявила о постепенном сокращении вырубки тропических лесов. В 2008 году было уничтожено 12 тысяч квадратных километров бразильской сельвы. Это на 4% больше, чем в 2007. Бразилия считает эти показатели удручающими, но подчеркивает, что прилагает все усилия для борьбы с незаконной вырубкой леса. Поэтому в течение ближайших 10 лет планируется уменьшить объем вырубки на 70%. Правительство создало специальный амазонский фонд, средства из которого пойдут на охрану тропических лесов. О своем намерении поддержать фонд уже объявила Норвегия. В следующем году она передаст Бразилии 130 миллионов долларов. Генетики из университета Ноттингема обнаружили ген, который защищает ткань легких человека от злокачественных опухолей. Именно рак легких является самой распространенной причиной смерти от раковых заболеваний. Причем, как правило, люди обращаются к врачу на поздней стадии развития болезни, когда помочь уже очень трудно. Британские врачи выяснили, что ген LIMD1 подавляет изменения в клетках легких, которые могут привести к перерождению ткани в опухоль. Но ген оказывается уязвим при воздействии на него некоторых химических веществ. В частности, он постепенно деградирует при воздействии табачного дыма. Деградация гена является первым сигналом к возможному развитию рака легких, поэтому наблюдение за ним позволит диагностировать болезнь на самой ранней стадии. Представитель Европейского центра ядерных исследований Джеймс Джиллис сообщил, что большой адронный коллайдер может быть запущен не ранее августа 2009 года. Это произойдет в том случае, если будет принято решение ремонтировать те сегменты коллайдера, которые были повреждены во время тестовых стартов. Если разработчики примут решение изменить конструкции всех магнитов, коллайдер может быть запущен не ранее 2010 года. По предварительным оценкам, ремонт большого адронного коллайдера обойдется не менее чем в 21 миллион долларов.
А это были новости науки. А теперь отправляемся на фотовыставку «Эпизоды из жизни города». Вот такой подзаголовок она носит. А сама выставка называется «Москва советская и несоветская». Ее подготовил фонд «Московское время». Здесь так получилось, что сопоставлены снимки видов столицы и его обитателей, сделанные в 20 веке и в наши дни. Эта выставка открылась в Музее современной истории России. О ней нам расскажет Лиля Пальвелева.
Очередной проект некоммерческой организации «Московское время» обречен на повышенный интерес публики. Кому не любопытно, бросив взгляд на снимок сегодняшней Москвы, с пристрастием вглядеться в висящую рядом фотографию этого же места 40, 50 и даже 80-летней давности, с тем, чтобы найти сходство и различия. Впрочем, организаторы выставки акцентируют внимание не только на застройке. Слово одному из авторов экспозиции Гелию Земцову.
Мы снимали не только город как таковой, но и городские ситуации. Ну, например, вот шествия, майские демонстрации, скажем, крестный ход современный. Вот у нас даже есть такие разделы выставки, как вот скамеечки. Там можно увидеть читающих людей в прежние времена и спящих в настоящее время. Мы старались избегать всякого официоза. Это выставка быта города. Ну, конечно, поневоле попадают сопоставления, которые наводят на размышления, но предоставляем каждому посетителю сделать выводы. Например, у нас есть довольно крупный раздел «Центральный парк культуры и отдыха». Он проектировался в 20-е годы как идеологический центр воспитания трудящихся. Там были лектории и огромные физкультурные площади, и поставили там древних греков из гипса сделанных. Прекрасные копии, кстати сказать. Ну, а постепенно все это дело выродилось, и сейчас это просто аттракцион дорогостоящий. Можно найти определенные положительные стороны и в те времена, и в эти тоже. Но я думаю, что в среднем теперешние времена все-таки перевешивает.
Ценно, что при съемках стараются выбрать ту же точку и тот же ракурс, что и на старых фотографиях. Вместе с Гелием Земцовым подходим к одной из таких пар.
Вот это Сухаревская площадь, в те времена, когда еще ее не разогнали, рынок Сухаревский. Это снимок 26-го года. Сейчас вот площадь чистая, раньше здесь стояла Сухарева башня. Прекрасное сооружение было.
Ее видно, вот она осталась.
Да, 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 да. До слез жалко. Сталин распорядился, здесь и все тут.
Кто автор снимков?
Авторство снимков такое здесь двойное. Снимки советской Москвы осуществляли видные советские фотографы. Это целая когорта была.
Где вы брали вот эти классические работы?
А, вот классические старые работы в наше распоряжение предоставило агентство «Фотосоюз», с которым мы давно и тесно сотрудничаем.
А современные работы?
Современные вот фотографы фонда «Московское время».
По материалам своих выставок в фонде обычно издают альбомы. Не исключено, что появится и издание под названием «Москва. Советская и несоветская». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине ждут появления нового спикера Верховной Рады. Возможно, выдвижение экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов при поддержке блока премьер-министра Юлии Тимошенко. Барак Обама назначил Билла Ричардсона министром торговли в будущей администрации США. В Соединенных Штатах бизнесмену российского происхождения предъявлено обвинение в сексуальных преступлениях, совершенных в России. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
И вновь к сегодняшним российским газетам. Слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. В электронном издании «Грани.ру» всячески рекомендовал бы нашим слушателям публикацию известного политолога Дмитрия Орешкина, которая называется «Рынок как зеркало». Дмитрий Орешкин пытается объяснить историю недавнего высказывания Владимира Путина, который назвал нынешние котировки акций российских компаний несправедливыми и уродливыми. В советском невежестве видят автор этой публикации в «Грани.ру» истоки таких оценок. Но это не просто анализ, это еще и почти художественное произведение. Мои рекомендации. «Грани.ру», Дмитрий Орешкин. В приложении к независимой газете «НГ Экслибрис» сегодня опубликована любопытная рецензия на многостраничную биографию Фиделя Кастро, последнего из поколения послевоенных международных революционеров. Это не, собственно, автобиография, это результат почти 100-часовых интервью кубинского лидера с французским журналистом. Судя по этой рецензии, книга любопытная. Кому неохота читать книгу целиком, может ограничиться рецензией. Газета подробно рассказывает о состоянии дел в такой области, как употребление наркотиков в России. Картина рисуется достаточно мрачная, но вывод из этого наводит на размышление, что мрачная она сделана не без умысла. В газете «Газета» популяризуется идея Федеральной службы по борьбе с наркотиками о том, что тем лицам, которые употребляют наркотики, должна быть предъявлена альтернатива – или больница, или тюрьма. Вот популяризации этой мысли посвящена публикация в газете «Газета». И, наконец, во многих изданиях рассказ о том, что НАТО отказало в членстве Грузии и Украине. В газете «Московский комсомолец» торжествующая цитата из представителя России в НАТО Дмитрия Рогозина. «Альянс дрогнул». Ну, я бы рекомендовал нашему слушателю, я надеюсь, Дмитрию Рогозину, внимательнее присмотреться к публикациям в других газетах, например, в «Независимой газете». Состояние дел в урегулировании Приднестровского кризиса. Россию отодвигают на второй план и делают это европейские структуры. Вот такая заочная публикация, заочная полемика между двумя российскими изданиями.
Спасибо большое. Это был Михаил Шевелев. А мы отправляемся за океан, где снят новый фильм о 34-м президенте Соединенных Штатов Ричарде Никсоне. Какие тайны открывает этот фильм? в чем заключается смысл последних указов Джорджа Буша. Говорят, что там речь будет идти о помиловании, будут кое-какие опасения со стороны ныне действующих работников. Ну, скажем, спецслужбы обо всем этом подробнее коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне, как и о спасении автопрома, который может быть несправедливостью для Соединенных Штатов, как считают некоторые американцы. Словом, теперь в эфире Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Вкратце о некоторых из новостей дня и о новом фильме, обещающем приоткрыть некоторые из тайн Ричарда Никсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из последних официальных актов президента Буша, который он скрепит подписью перед самым уходом из Белого дома, обещает спровоцировать бурные эмоции. Многие противники и сторонники президента ждут от него решений по многочисленным прошениям о помиловании, которые президенты традиционно рассматривают перед окончанием президентского срока. В среду к числу просителей присоединился Берни Эберс, основатель и глава некогда крупнейшей телекоммуникационной компании WorldCom, рухнувшей в результате разоблачения бухгалтерских махинаций, которые помогли сильно раздуть доходы и капитализацию компании. Эти махинации были организованы Эберсом. Сейчас он отбывает 25-летний тюремный срок. Среди знаменитостей соискателей президентского помилования легендарный финансист 80-х годов Майкл Милкин и бывший глава международной издательской империи Конрад Блэк, осужденные за мошенничество. Но гораздо больший интерес вызывает судьба тех, кто может стать объектом внимания прокуратуры после прихода к власти новой администрации. Это работники американских спецслужб и люди из окружения Буша, имевшие отношение к прослушиванию линий связи подозреваемых террористов или к использованию сомнительных способов дознания во время расследования дел о терроризме. Демократы хотят провести обширное расследование на предмет законности их действий. Республиканцы призывают Буша нейтрализовать то, что они называют политическим преследованием, упреждающим помилованием честных служащих. Автопроизводители пытаются уверить законодателей в том, что спасение трех детройтских автогигантов, выделение им десятков миллиардов долларов в качестве кредитов, в интересах всей страны. Но подавляющее большинство американцев им не верит. 61% опрошенных твердо высказались против государственной помощи автоконцернам. В то время как 70% считают, что если государство протянет руку помощи 200 тысяч работников Детройта, это будет большой несправедливостью по отношению к десяткам миллионов других американцев, кто в конце концов и будет финансировать спасение убыточной индустрии, чьи работники зарабатывают несравнимо больше среднего американца. Такие настроения – плохая новость для глав трех автоконцернов. В четверг начинаются двухдневные слушания в Конгрессе, во время которых они любой ценой должны убедить законодателей оказать им неотложную помощь. В противном случае, по их словам, General Motors и Chrysler грозит банкротство уже в ближайшие недели, а затем мрачное будущее. На американские экраны выходит фильм «Фрост Никсон». Его главный герой – 37-й президент США Ричард Никсон. Он находился на этом посту с 1969 по 1974 год и был вынужден уйти в отставку в результате так называемого «Уотергейтского дела», чтобы избежать грозившего ему импичмента. Противоречивая фигура Никсона до сих пор вызывает сильнейшие эмоции и огромнейший интерес, рассказывает Владимир Морозов.
В фильме о Ричарде Никсоне нет скандалов, связанных с его личной жизнью, нет информации о каких-либо финансовых махинациях. Этого не было и в его жизни, которая, как и фильм, целиком посвящена политике. Чем лента может привлечь зрителя?
Those who worked with him maintain a deep abiding respect for his intellect.
Сотрудники уважали в Никсоне ум и глубокое знание нюансов мировой политики. Но когда он злоупотребил своим служебным положением, они посчитали, что президент их предал. Эта противоречивость характера и делает его идеальным героем кино. Это говорит режиссер ленты Рон Ховард, хорошо известный зрителям по фильмам «Кокон», «Аполлон-13» и «Игры разума». Он напоминает, что Никсон появляется в художественных фильмах чаще, чем какой-либо другой американский президент. А вот мнение зрителя.
I see our national obsession with President Nixon as similar to the historical dramas of William Shakespeare.
Мне кажется, что повальная, я бы сказал, одержимость фигуры Никсона объясняется тем, что в его жизни разыгрались шекспировские страсти, как, например, в жизни Ричарда III. Об американском президенте известно гораздо больше, чем об английском короле Ричарде III. Политологи, друзья и враги выпустили о Никсоне десятки книг. Кому мало этой информации, может прослушать 200 часов звукозаписей Никсона, сделанных во время его пребывания в Белом доме. 2 декабря Национальный архив США рассекретил эти записи. В них президент раздраженно бранит своих оппонентов. Он имел склонность видеть их повсюду. ФБР регулярно докладывало хозяину Белого дома даже о таких мелочах, как драка в школьном буфете, где не поладили его сторонники и противники, или об антивоенном протесте 20 студентов колледжа. Эксперты любят напоминать публике о словах Никсона, сказанных им тогдашнему помощнику президента по национальной безопасности Генри Киссинджеру. «Никогда не забывайте, что пресса – это наш враг. Профессура – наши враги». «Это враги», – повторил Никсон. «Запишите эти слова 100 раз и никогда их не забывайте». По мнению видевших новый фильм, эти слова не забыли и его авторы. Но в таком случае стоит ли его смотреть? Вот мнение кинокритика Бена Манковица. Фильм отличный. Блестяще играют Франк Ланджелло и Майкл Шин. Я видел эту ленту на просмотре и пойду смотреть еще раз. Президент Ричард Никсон ушел в отставку 34 года назад. 14 лет назад он умер. Говоря о нем сегодня, эксперты задаются вопросом, как обойдется история с Джорджем Бушем. До его отставки и инаугурации Барака Обамы остается менее 2 месяцев.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос сегодняшнего часа звучал так. Остается ли Владимир Путин национальным лидером России? И огромное количество сообщений вы присылаете, за что вам огромное также спасибо. Разумеется, мнение редакции не совпадает, не может совпадать с мнением слушателей. Вот частично ваши ответы. Таким его считают только те, кто не дает себе труда сравнить красивые слова с катастрофическим состоянием страны, кто готов бездумно и дальше идти за виртуальной морковкой. «Надо, граждане, думать», — пишет Илья. «Я и моя семья считаем уважаемого ВВ лидером», — пишет Галина Ивановна из Москвы. «Вы этот вопрос задайте в Приморье какой-нибудь старушке, которая пенсию не может получить. Тогда вы все поймете, какой у нас лидер», — мнение Миши. «Путин остается национальным героем. Нефть здесь ни при чем. Он наша надежда, и никакая клевета не остановит веры в него. Он будущее России», так считает семья Ивановых. «Господин ВВП является могильщиком российской демократии», отвечает на вопрос о лидерстве, о национальном лидерстве Путина Костин. «Для меня он был и остается национальным полковником, выглядевшим испуганным школьником в начале свалившегося на него срока и ставшим бесцеремонно наглым ястребом к концу. Народы России не простят Ельцину его выбора», пишет Шамиль. «Он был и остается тяжким бременем России и ее нации», мнение Александра из Сызрани. «Путин всегда был нашим лидером, им он остается», это мнение Николая. «Национальные лидеры не говорят языком зоны и целуют детей в голову, а не в живот», пишет Аркадий. Спасибо, остается только попрощаться. До завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770.